Издательство «Эксмо».
Жанна Канаева, Иван Колчанов, Сергей Мавроди. От лаборанта до фараона финансовых пирамид. Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в обычной московской семье. Его отец был простым монтажником, а мать – инженером-экономистом. Также у будущего основателя МММ был младший брат Вячеслав, которому в будущем предстоит стать одним из бизнес-партнеров Сергея. Столь необычный для слуха фамилией, Мавроди обязан своему отцу. Дело в том, что Пантелей Андреевич был родом с Донбасса и имел как украинские, так и греческие корни. Так его фамилия в переводе с греческого языка означает «черный». При рождении Сергею Мавроди был диагностирован двусторонний порок сердца, и врачи даже не могли ответить его родителям на вопрос о том, сможет ли он дожить до совершеннолетия. Впрочем, как показало будущее, к радости родных, прогнозы врачей не оправдались. Сергей Мавроди рос в любящей семье. В детстве был активным и жизнерадостным ребенком. Возможно, в его случае даже приходится говорить о гиперактивности. Позднее, в одном из интервью, он упоминал о целых 12 случаях сотрясения мозга. Это не было связано ни с драками, ни с иными темными, как его фамилия, историями. Причина была в банальной неусидчивости. Помимо школьных занятий, Мавроди еще успевал заниматься в художественной школе, хотя рисовать никогда не любил. По воспоминаниям одноклассников, Сергею легко давались победы на различных математических конкурсах и олимпиадах. Он живо интересовался математикой и физикой, любил читать. А вот по другим школьным предметам успеваемость хромала. Напомню один факт. В Советском Союзе обладатель золотой медали мог поступить в любой вуз без обязательных вступительных экзаменов. Возможно, виной этому была та самая гиперактивность юного Сергея, но, несмотря на все свои успехи в тех учебных дисциплинах, которые, как правило, не любят почти все школьники, Мавроди на эту золотую медаль никогда не рассчитывал. А в те времена это значило лишь одно – обязательные экзамены, во время которых могло случиться все, что угодно. Впрочем, Сергей был уверен в своих силах и решил подать документы в знаменитый МФТИ. Однако на вступительных экзаменах его ждал обескураживающий провал. Сергей умудрился получить тройку не за сочинение по литературе или историю, а по столь любимой физике. Как позже вспоминал сам Мавроди, он весьма грамотно решил задачу, но допустил грубую арифметическую ошибку. Случайность, да и только. Однако из-за этой арифметической ошибки с мечтами о поступлении в любимый вуз пришлось расстаться и подавать документы в другое, менее престижное заведение. Им оказался Московский институт электронного машиностроения. Впредь арифметических ошибок Мавроди решил больше не допускать. На этот раз проблем с поступлением не возникло, и Мавроди был зачислен на факультет прикладной математики. Учеба в этом институте была сложной. Сам Мавроди, по его воспоминаниям, прилежным студентом не был. Скорее наоборот. Он никогда не утруждал себя посещением лекций или семинаров, а вместо них предпочитал коротать время за игрой в преферанс. Впрочем, и двоечником Мавроди никогда не являлся. Несмотря на жуткую посещаемость занятий, как он рассказывал, для успешной сдачи экзамена ему было достаточно перед ним бегло прочитать чужой конспект. Как такое вообще возможно? Все очень просто. Благодаря феноменальной памяти. В будущем, уже после разгрома МММ, в отечественной прессе неоднократно появлялись публикации о том, что Мавроди даже не удосужился защитить диплом. Общий посыл таких статей, конечно, ясен. Миллионы россиян позволили себя обмануть обычному недоучке. Однако это не соответствует действительности. В 1978 году Мавроди получил диплом выпускника МИЭМ по специальности «Искусственный интеллект». На какое будущее мог рассчитывать в Советском Союзе молодой человек с таким дипломом в руках? Чаще всего, если во время учебы студент не блистал талантами, это было распределение в какой-нибудь вычислительный центр либо научно-исследовательский институт. Не стал исключением и Сергей Мавроди. Он получил назначение в один из ВЦ, вычислительных центров, где проработал целых 3 года. На новом месте Мавроди ценили. Он был на хорошем счету у начальства и даже смог добиться небольшого карьерного роста, получив должность заведующего группы программистов. Однако такая жизнь была молодому Сергею не по нраву. И дело было даже не в деньгах. Его угнетала скучная атмосфера в ВЦ. А еще он отдавал себе отчет в том, что перспективы дальнейшего роста в его профессии весьма туманны, поэтому Мавроди решил уволиться. В дальнейшем журналисты с презрением писали о том, что после ухода с первой работы и вплоть до открытия МММ Сергей Мавроди занимался фарцовкой, то есть подпольной покупкой и перепродажей разных, малодоступных обычному советскому человеку, вещей. Мавроди всегда решительно опровергал этот слух о своем прошлом. Фарцовкой он пробовал заниматься еще во время учебы в институте, однако быстро к ней охладел. После ухода из вычислительного центра Мавроди решил потратить те небольшие сбережения, которые у него были, на покупку видеомагнитофона. На дворе был 1981 год. Такая техника считалась в Советском Союзе того времени роскошью, и владели ею очень немногие. Как правило, это были специалисты, трудившиеся за границей, в одной из стран социалистического блока, либо дипломаты. Они могли привезти такое чудо домой из-за границы, либо приобрести его дома, в магазине «Березка», в обмен на чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. Покупка была недешевой. Так, бытовой советский видеомагнитофон «Электроника ВМ-12» продавался по госцене 1200 рублей. Однако после покупки счастливый обладатель новенького видеомагнитофона сталкивался с одной неочевидной проблемой. А где брать видеокассеты для просмотра? Эпоха видеопрокатов еще не наступила. Первые видеопрокаты появились только во время перестройки в 1985 году. Поэтому желающие приобщиться к миру кино решали проблему по-разному. Те, кто имел возможность, привозил кассеты с фильмами из-за рубежа. Кто-то покупал их у спекулянтов. А сами спекулянты брали кассеты у так называемых писателей. Именно таким писателем и решил стать будущий основатель МММ. Записями кассет Сергей занимался у себя дома, где обустроил себе небольшую студию. Работа была непростой. Запись кассет шла и днем, и ночью. Не выдерживая такого режима работы, техника часто выходила из строя, и ее приходилось менять на новую. Зато у Сергея увеличился доход. Если его зарплата в вычислительном центре иногда доходила до 300 рублей в месяц, то теперь он имел все 500.